Сейчас, друзья, какой урок? Мы вчера договаривались не путаться. Нет, не внутренний мир ребенка. И не педагогика. Специальная методика. Она, ну чем она специальна? Да, в общем-то, это просто практическая сторона той методики, которую брат Алексей раскрывает. Хотя, в общем-то, то, чем он занимался уже здесь на доске, это уже было, ну, частично специальная методика, так ведь? То есть уже где-то вы приняли участие в составлении урока. Вообще, друзья, я немножко переживаю, потому что вижу, что надо нам в двух направлениях иметь рассуждение. Вот на этих предметах, на предметах по специальной методике, в двух направлениях. А времени на это будет немного, но давайте попытаемся плодотворно работать. Направления два будут такие, где-нибудь можете себе отметить, чтобы не путаться опять же. На каждом уроке у нас будут две части. Одна часть – это подготовка библейского урока. Понимаем, что это такое? Какой это этап? Это этап, когда я еще только занимаюсь его, рождается идея, эта идея воплощается, в какой-то план, да? Здесь еще мало слов, здесь пока больше только работа над текстом Священного Писания и работа над планом урока. Значит, подготовка библейского урока – это одна часть, а другая часть – это проведение библейского урока. И вот здесь вот, это тоже очень обширная тема. И в этой теме хотелось бы взять некоторые методические приемы проведения отдельных частей урока. Так мы их назовем. Методическая – это вторая часть. Значит, первая часть – подготовка библейского урока, а вторая часть – назовите ее методическая копилка. Вам будет проще запомнить этот образ. Представьте себе поросюшку такую, да, в которую можно складывать монетки. Вот. И это будет наша методическая копилка. Причем работать буду не я один. Работать будем вместе, вот именно в той части урока, где будем говорить о методических приемах отдельных. Поэтому уже сегодня вы получите домашнее задание, еще одно. На сегодня домашнее задание, над которым надо будет дома серьезно поработать, чтобы завтра мы могли вместе с вами иметь рассуждение на эту тему. Ну, давайте начнем с более тяжеловесной части этого урока. Начнем с подготовки библейского урока. Сейчас практически мы не сможем пока сразу начать заняться подготовкой, потому что небольшая теоретическая база нам все равно еще здесь нужна. Поэтому, простите меня, но нам придется чуть теорией позаниматься. Чтобы разобраться все-таки с тем, как план появляется и что, из чего он состоит. Значит, перед вами сейчас небольшой заголовок, общая структура урока. Я думаю, мы на это много времени не потратим. Общая структура урока. Эта структура для любого урока одна и та же. Для любого типа урока. По типам мы потом пройдемся еще. Значит, что мы можем видеть? Во-первых, каждый урок должен иметь тему. Сейчас мы бегло пройдемся, а потом, когда будем разрабатывать урок, мы поподробнее остановимся и на теме, и на прочих частях. Значит, каждый урок должен иметь тему. Что такое тема? Тема – это своего рода забор, за который учитель выходить не имеет права во время урока. Представьте себе забор. Можете злую собаку еще, бегающую вокруг этого забора. Все. Вот за пределы этого забора выходить нельзя учителю. Если он выйдет за пределы этого забора, что будет? Собака выкусит. Он нарушит самый главный закон урока. Закон, который предполагает, что урок должен всегда звучать на одну тему. Нельзя распыляться, нельзя... даже то, что мы с вами сделали, этот урок на две сейчас части поделили, мы уже нарушаем один из законов. Мы уже две темы предполагаем в нашем с вами уроке. Но, друзья, мы вынуждены это сделать из-за недостатка времени. Но все-таки на детских занятиях такого делать нельзя, вы поняли, да? Должна быть одна тема урока. Этой теме должно быть все подчинено. Теперь, еще, там видно, да, там мелкие буковки, но я думаю, что прочитать можно. Главная мысль. Если тема очерчивает круг затронутых вопросов на уроке, то главная мысль, она конкретно говорит, что именно я хочу сказать на этом уроке. Вы разницу чувствуете или нет? Если нет, вы ее почувствуете. Чуть, ну, попозднее, когда мы займемся подготовкой. Или вам пример хотя бы один привести? Ну, давайте вот так хотя бы. Один пример я приведу. Например, смотрите, попытайтесь прочувствовать сейчас. Может быть, на уровне логики, то, что кто-то уже что-то поймет. Тема «Правильное отношение к Библии». Чувствуется забор? Я очертил круг вопросов, которые будут затронуты на уроке. «Правильное отношение к Библии». Я буду на уроке говорить о правильном отношении к Библии. А вот что конкретно я хочу сказать о правильном отношении к Библии? Вот об этом говорит главная мысль. Например, ну, в рамках этой темы может быть несколько разных главных мыслей. Но одну из них нужно будет выбрать для своего урока. Например, такая главная мысль. Твое отношение к Библии говорит о твоем отношении к Богу. Утверждение. Чувствуется, слышится утверждение. Если в формулировке темы слышится забор, ограничение, да? Я говорю о чем-то. То в теме я говорю конкретно что-то. Тема – это предложение, которое четко определяет, что я конкретно хочу сказать в своем уроке. Я хочу конкретно на этом уроке сказать, что твое отношение к Библии, что? Говорит о твоем отношении к Богу. Понятно? Когда мы начнем практически работать, вы еще усвоите, я думаю, лучше это различие, этот момент. Для чего это надо? Это нужно для самого учителя. Это нужно для дисциплины нашего ума. Это припоясывает чресло ума нашего. Это помогает нам не распыляться на уроке, помогает нам не уходить куда-то слишком далеко, помогает нам не делать длинные экскурсы в какие-то темы, которые вообще не должны быть затронуты в рамках раскрываемого урока. Понятно, да, друзья? Позднее еще остановимся. Вопросы, я думаю, возникают уже или нет? Если не возникают, возникнут. Не переживайте, все хорошо. Следующее. Все просто. Урок начинается со вступления и заканчивается, естественно, заключением. Это такие структурные единицы урока. Вступление и заключение. У каждого урока они должны быть. Вступление помогает нам подготовить детей к раскрытию темы, ввести их в эту тему, заинтересовать их. Или, как брат Алексей говорил на предыдущем уроке, это больше вот именно уровень чувств, на котором мы немножко детей пытаемся так вот взять и привести на урок. Потом будет раскрываться тема, да, там логика заработает, там еще переплетаться начнут все эти механизмы. Но, друзья, структурно на уроке это будет выглядеть так. Мы с вами говорим о структуре. Вступление и заключение. Заключение подводит итог всему, о чем было сказано на уроке. Теперь вот эта большая белая часть. Что это такое? Это непосредственно тело урока. Все, вот это самая суть теперь здесь находится. И там можно назвать ее, в общем, тоже, опять же, простым словом, основная часть. Не особо мудрствуя. Стрелочками сейчас там показано движение урока вокруг главной мысли. Да? Не забываем, что эта схема, она нам дает понять, что урок, он всегда должен вращаться вокруг главной мысли и оставаться в рамках темы. И еще один уточняющий момент. Можно отметить, что хорошо, если основная часть имеет какую-то структуру еще отдельную, что она систематизирована. Например, вот здесь вот показано три пункта. Первый, второй, третий. Какие-то три тезиса, три мысли, которые раскрывают эту главную мысль. Это может быть по-разному. Сейчас мы просто общую структуру урока зарисовываем. Три рассмотренных вопроса в рамках этого урока, в рамках темы и раскрывающей главную мысль этого урока. Почему я в общих словах сейчас говорю? Потому что это структура любого урока. А уроки бывают разные. Немножко переварили то, что есть? Мы сейчас быстро будем работать. Вы включились уже в этот темп? Все хорошо? Так, давайте мы пойдем дальше. Самуил, пожалуйста, там следующую презентацию. Это была общая схема урока. Сейчас должно появиться разные виды уроков. О них с вами поговорим. Потерялись они где-то. Да, вот они. Виды библейских уроков. Давайте, пока мы не начали об этом рассуждать, сами вспомните, какие уроки вы чаще всего проводите в своей детской группе. Подростковой, в детской группе, пожалуйста. Как бы вы их вид назвали, их тип, их особенность этих уроков? А расскажи, что это за урок, коротко только. Берешь историю, и на этой истории, из этой истории извлекаешь определенные уроки. Так, да? Хорошо. Есть у кого-то уроки другого вида? Разбор текста, отдельного текста, да? Разбираете вместе? Вместе разбирать. То есть они деятельно участвуют в этом процессе. Не просто ты им раскрываешь, о чем этот текст говорит. Да, и подростки, они это очень любят. Для них это очень, самый подходящий вообще метод для проведения урока с подростками. Это разбор Священного Писания. Чуть позднее мы эту схемку посмотрим. Еще у кого-то есть другие? Вот. Можно взять тему и эту тему раскрывать на различных текстах Писания, да? Смотрите, какие разные могут быть уроки. И это еще не все. Но давайте мы посмотрим тоже коротко. Вот это что за урок? Нет, не совсем тема. Есть история. История, которая, история из Библии, естественно, поэтому библейское основание нарисовано. Как у всякой истории, всякая история развивается по своим законам определенным. Это законы жанра, законы повествовательного жанра. Есть всегда завязка какая-то, то есть что-то, что человека в эту историю вводит, это может быть какая-то общая информация перед историей или какое-то что-то интересное, что слушателя заинтересовывает. И это именно в тексте Священного Писания, в тексте истории оно есть. Потом развиваются отдельные действия этой истории. Да возьмите, вспомните любую историю. Закхей, например, да? Да? История Закхея. Есть там завязка какая-то? Какая завязка? Нет, это практически уже все в конце. Иисус проходит по Иерихону. Закхей хочет видеть Иисуса, но не может. Вот вся завязка. Вот вся завязка. Не может из-за большого роста, из-за маленького роста своего, да? Вот. А дальше в каждой истории может быть одно, два, три действия. То есть действий может быть неограниченное количество. В истории Закхея, наверное, их будет всего два, может быть, силы. Действие – это какой-то отдельный маленький отрывочек этой истории, в котором эта история каким-то образом развивается. Например, диалог один, потом какие-то события происходящие, они все между собой будут связаны. От одного действия к другому развиваются события развиваются, и в конце концов они достигают кульминации, в которой нам все становится ясно. И развязки, в которой мы узнаем, что произошло в конце всей этой истории. Любая история, она примерно вот по такой схеме развивается. Где-то может быть ярко выражена кульминация и развязка, где-то может быть длинная завязка, где-то может быть большое количество действий, а где-то может быть маленькое количество действий. То есть истории разные, но примерно схема у них одна. Вот такая. Когда мы строим на основании истории урок, наш урок должен быть подчинен самому естественному развитию этой истории. То есть, если я рассказываю ребенку библейскую историю, я должен следовать вот этим действиям, этим событиям, которые там раскрываются. И должен достичь кульминации, и должен раскрыть главную мысль, которая в кульминации истории мы можем увидеть. Это в общих словах. Теперь посмотрите на звездочки, которые там есть на схеме. Что это такое? Написано у нас применение там, да, на схеме. Как вы поняли, что это за слово такое? Да, это параллели с нашей жизнью, это применение каких-то духовных уроков, отдельных духовных уроков этой истории, применение к нашей жизни. Только, друзья, нужно помнить, помните, не зря я вам дал вот эту первую структуру урока, она у нас основной является. Если я делаю применение в библейском рассказе, так этот урок можно назвать, в библейском рассказе, то я должен следить за тем, чтобы эти применения не выходили за забор, за рамки темы, и чтобы они старались, эти применения, служить раскрытию главной мысли урока. Потому что, ну, на истории с Захеем можно столько применений разных сделать. Ну, давайте попробуем. Вы же ее помните? Попробуйте применить что-нибудь там. Как хорошо стараться видеть Иисуса в своей жизни. Потом... Да, смотрите, повыше забраться, то есть так освободиться от чего-то вот этого земного, ну, чтобы Иисуса все-таки увидеть. Еще можно что-то? Нужно быть гостеприимным, чтобы Иисус благословил твой дом. Не бояться людей, да? И смотрите, сколько разных. Но будут ли они соответствовать той теме, которую ты хочешь в этой истории раскрыть? Это еще вопрос. Это надо еще подумать, какие из этих применений конкретно для твоего урока необходимо будет взять. Не надо все применять подряд и обо всем с детьми говорить. Они так и не поймут, о чем шла речь на уроке. А вот конкретно в рамках темы и для раскрытия главной мысли, ну, использовать отдельные применения. Поэтому их здесь немного. Их здесь всего 4, да? Может быть, еще меньше. Кстати, вот та звездочка, которая в развязке, она должна быть обязательна. То есть в конце мы должны подвести какой-то итог. Итог, который раскроет все-таки, для чего вся эта история была нужна и как ее применить в нашей жизни уже в итоге, в конце всего. Но это в общем тоже пока по библейскому рассказу. Значит, урок может быть вот таким. Вот наша с вами пока цель – увидеть это. Урок может быть таким. Еще. А вот такой урок – это что за урок? Кстати, предыдущий мы с вами как-то обозвали или нет? Предыдущий урок. Библейская история или библейский рассказ? Пожалуйста, как хотите, можете назвать. Библейский рассказ или библейская история? А это? Вот то, что сейчас здесь изображено. Нет, это не совсем разбор. Кто здесь занимается раскрытием темы? Ученики или учитель? Учитель это делает. В этом уроке 3 части мы видим, да? В каждой части на определенном библейском основании раскрывается, ну, один из вопросов общей темы. Это тематический урок, можете где-то себе подписать. Да, если так, хотя мы потом эту тему «Любовь» должны будем ограничить. Это неправильная тема. Нельзя такую тему детям давать, потому что любовь это очень много. Это очень много. Это можно всю жизнь проводить уроки на одну и ту же тему. А в общем, да, то есть есть какая-то большая тема, и отдельные вопросы этой темы раскрываются в отдельных частях нашего урока. И таким образом учитель достигает полного раскрытия темы. Там вот сверху граница, потолочек, до которого он поставил себе цель дойти. Где здесь место применению? То есть параллель с жизнью. Заметили, где это находится? Примерно в конце каждой части, да? В конце каждой части на стыке с новым вопросом мы обязательно должны дать ребенку понятие, как применить вот тот вопрос, который я уже раскрыл, первый, второй или третий, как его применить на практике. Ну, а в конце еще и сделать общий вывод из всего сказанного. Вот примерно по такой структуре строятся тематические уроки. Чаще всего, вот, ну, например, проповеди в церкви, мы слышим именно такой структуры. Замечаете, да? Я скажу почему, как брат-проповедник, скажу почему, как правило, ну, такая структура у наших проповедей. Потому что это наиболее простой способ построения проповеди или построения урока. Тематический. Работа над текстом намного сложнее, над одним текстом. А тематический урок наиболее простой. И еще можно сказать, что где-то для среднего возраста, 9-12 лет, так вот и для подростков тоже так же, этот урок, он наиболее приемлем. Но тогда как библейский рассказ, он больше подходит для младшего возраста. Дети любят слушать истории. А если мы в эти истории вплетаем применение, параллели с жизнью, это так ненавязчиво, ну, проникает в их жизнь и помогает им применить библейские истины на практике. Значит, библейский рассказ больше для младшего возраста подходит, а вот такие тематические уроки, они уже больше подходят для возраста постарше. Вы успеваете, да, зарисовывать? Я специально даю вам время для этого немножко. Ну, а вот такой тип, который не включается, вот включился. Там лопата нарисована, кто не понял. Внизу этой ямы. Копал и углубился. Это разбор Священного Писания. Когда мы берем определенный смысловой отрывок, он обычно достаточно объемный. Это не один-два стиха, хотя, может быть, и такие насыщенные тексты Священного Писания из одного-двух стихов состоят, и о них можно иметь серьезное рассуждение. И вот тогда, когда мы берем этот смысловой отрывок и вместе с детьми начинаем копать, не я один этими раскопками занимаюсь, учитель, да, а вместе с детьми мы начинаем этим процессом заниматься, вот тогда наш урок можно будет назвать разбором Слова Божьего. На что учитель обращает внимание в этих раскопках совместных? Ну, такой поверхностный слой. Факты и события, исторический фон. То есть мы пытаемся вникнуть в то, что произошло, и на каком фоне эти события происходили. Потом, смысловой контекст и параллельные места. Это все, что окружает этот текст. Непосредственным контекстом можно назвать. И параллельные места, где об этом еще говорится. Вместе с детьми можем рассмотреть, посмотреть, сделать выводы какие-то из этого контекста. Потом, грамматическая структура и вопросы к тексту. Смотрите, уже какая серьезная работа. Посмотреть отдельные предложения, как они связаны друг с другом, какие вопросы при чтении этого текста у нас возникают. И это все подростки, они очень любят этими вопросами заниматься. Кто еще не пробовал, обязательно попробуйте, у кого подростковая группа. А потом еще рассмотреть значение отдельных слов, да заглянуть в разные переводы. И смотришь, обогащаешься пониманием этого текста. Это в общем так. Ну и где здесь применение? Ну, как правило, в конце этой работы. Да? То есть тогда, когда мы уже выяснили, о чем говорит текст, выяснили, какое он имеет отношение к нашей жизни, мы проводим параллели и помогаем детям это применение сделать, применение к жизни. Я говорю к детям, хотя, в общем-то, этот урок больше подходит для подростков. Такие уроки для них очень, очень желанны. Так, можно перелистывать. Какой процент применения, я не могу сказать. Знаешь, все зависит от текста, все зависит от текста. Но по времени это немного всегда. Потому что вот здесь, смотрите, здесь применение в конце урока. Вот когда применение в конце урока делается, в конце любого урока, то оно всегда, ну, учитель всегда рискует сорваться на мораль. То есть он начинает говорить вот так плохо, так хорошо, так можно, так нельзя. Если это в конце урока, они уже. Самый-то интересный процесс уже прошел. Они уже исследовали, они уже углубились. Если я сейчас долго задержался на применении, это надо чувствовать просто. Если я долго на применении задержался, я все перечеркну то, чем занимался на уроке. И они забудут, для чего все это делалось. У них останется только, что мы разбирали там такой-то текст, там об этом говорилось, и все. А для чего это в жизни они могут пропустить? Да, и это тоже опасность. И это тоже опасность есть. Но маленькое, короткое применение в конце любого урока можно сделать. Даже уже просто подводя итоги какие-то урока, сказать вот так, так, так и так. Ну, а вот в таком уроке, я думаю, что применение прежде всего должны делать сами подростки. Они могут вполне, они на это способны. Ну, хорошо. У нас еще есть некоторые виды. Видите, как их много разных уроков. Ну-ка, что это такое? Какие-то отдельные факты, пронизанные главной мыслью, выстроенные в хронологической последовательности, построенные на библейском основании определенном. Почти уже точно. Чуть-чуть надо подправить. Сестра уже сказала. Это не просто история. Это не просто история. Это чья-то история. Вы видите? Это отдельные факты жизни какого-то героя, какого-то человека. Как такой урок можно назвать? Кто-то вроде бы начал говорить. Ну, не авто. Автобиография тогда, когда осевесал, да? Биографический. Биографический урок. Тоже очень интересные уроки. Их можно в виде разбора слова построить. Если выводы и применения, которые, видите, в каждом факте, как звездочки сияют, если эти выводы будут делать сами дети, то уже даже в форме разбора можно такой биографический урок построить. Урок, построенный на отдельных фактах жизни какого-то библейского героя. Значит, чтобы здесь не заблудиться, да, в жизни, допустим, там Давида, у Давида же довольно богатая жизнь, описанная в Священном Писании есть. Вот эта главная мысль, этот стержень, который проходит через весь урок, мы имеем право взять такие факты жизни Давида, которые содействуют раскрытию главной мысли, а какие-то факты упустить. То есть, если жизнь героя богата очень, то мы можем что-то упустить вполне. Для детей 3-4 факта жизни какого-то человека этого вполне достаточно. 5 – это будет уже точно много. Здесь вообще по максимуму изображено 4. Поэтому важно помнить всегда, какая главная мысль, ну, в моем уроке должна быть раскрыта. А уже назвали биографический урок. Биографический урок. Угу. И это еще не все. Можно листать или нет? Подождать, да, немножко? Ой, я уже перелистнул. Ну, пока вы еще дорисовываете, кто-то дописывает, что еще о биографическом уроке можно сказать? Этот урок не следует сильно обогащать применением. Достаточно, если будет на каждый пункт или на каждый факт из жизни героя один какой-то духовный урок, одно применение непосредственно к нашей жизни. Иначе это тоже запутывает детей. И смотрите, вот это применение, оно опять же находится на линии главной мысли. То есть оно всегда должно содействовать раскрытию главной мысли. А не просто что-то такое. Да, в нашей жизни должно быть так же. И вот на таком уровне мы раз-раз-раз разбросали применение. И такая каша получается в конце концов. То есть всегда есть стержень, и этот стержень называется главной мыслью урока. И всегда есть забор. Какой? Тема. Который нас обязывает остаться в рамках ну, рассматриваемых вопросов. Хорошо, я вижу, что уже практически все, да? Можно перелистывать. А вот такой урок. Еще интереснее. Какой-то научный, да, урок? Пузыри какие-то. Нет, друзья, нет. Это уроки очень похожи на разбор Слова Божьего, вот такие уроки. Но только здесь открытиями занимаются ученики. Открытием отдельных истин, которые учитель усмотрел для того, чтобы они открыли на этом уроке. Вот форму этого урока, ее очень трудно даже сейчас универсально как-то представить себе. Она, самая главная ее особенность, это самостоятельная работа учеников. Абсолютно самостоятельная работа учеников. Если в разборе слова все-таки учитель, он играет ведущую роль и ведет учеников путем вот этого, вот, например. Ну, давайте вопросы к тексту зададим, да? И начинает задавать вопросы к тексту. А теперь давайте посмотрим, как это слово в словаре. Какое-то интересное слово. Вы же не знаете его значение? Да, не знаем. Давайте посмотрим в словаре. И полезли в словарь. Это разбор слова. Это разбор слова. А здесь, друзья, учитель заранее продумывает, какие открытия должны сделать ученики на уроке. Открытия библейские. И дает определенное задание в начале урока. Как правило, дает задание, ну, одна из форм, дать задание разным группам учеников. Вот здесь, например, 4 открытия надо сделать, да? Значит, давайте возьмем 4 группы учеников. И каждой группе дадим определенное задание. Но не такие задания, которые раз-раз-раз в разные стороны, ну, детей разгонят. Нет. Они должны, опять же, соответствовать главной мысли, которая будет пронизывать все эти пузырьки, да? Пузырьки открытий. Понятно, что учитель предполагает, что дети сделают именно то открытие, которое он задумал. До этого роль учителя здесь какова в этом уроке? Он должен контролировать работу этих групп. Ходить между ними, помогать. У них вопросы возникают, помочь. Но не так помочь, что подсказал им полностью все, что это, а какие-нибудь наводящие вопросы задать. То есть как-то их по пути открытий, по пути исследования вести. Помогать им в этом. Вот, друзья, такие уроки, они, ну, очень много пользы приносят нашим ученикам, особенно подросткам. Они хотят исследовать текст. А тут еще и такой достаточно большая доля самостоятельности в этом исследовании. Ну и понятно, в конце всем вместе надо прийти к определенным параллелям с нашей жизнью или применением, что вот там тоже изображено у нас с вами. Это урок, да, можно назвать самостоятельное исследование. Давайте так. Самостоятельное исследование. Мы такие уроки на целую неделю растягивали. И это интересно. Даешь детям задание, отдельным группам детей, они дома об этом имеют рассуждение. Правда, родители потом говорят: Миша, ну что такое, ну нельзя попроще, а? Давайте как-нибудь. Они там пришли домой и начали такие каверзные вопросы задавать, я не знаю, что ответить. Я говорю: так ты давай, соответствуй званию. Родителям неудобно, неуютно становится. А мы им так и говорим, что вы имеете право пользоваться чем угодно и кем угодно, кроме меня, учителя. Да и то, ну, в течение недели многим из них, ну, приходит в голову все-таки позвонить и попросить помощи. Да, конечно, поможем, но как? Наводящими вопросами. Вот. То есть, друзья, вот такие уроки, их можно растянуть, и достаточно так, ну, живо это происходит, и в конце концов приходят к определенным мыслям. Кстати, ну, в общем-то, в педагогике есть некоторое другое название этому типу уроков. Эвристические уроки. Ну, я уж не стал его давать. Но кому интересны такие слова, можете записать его себе где-нибудь. Эвристические уроки. Эврика. То есть открытие. Открытие. Единицы из преподавателей такими уроками пользовались, ну, в общеобразовательной структуре. Но, в общем-то, всегда это были очень интересные уроки, и такие преподаватели могли многое своим ученикам раскрыть. В библейской практике я не раз встречал людей, которые такими уроками пользовались, никак их не называя ни эвристическими, ни уроками исследования, но как-то все равно приходили к тому, что это очень хорошая, очень удобная форма для того, чтобы дети могли сами поработать над Священным Писанием и сами утвердиться в тех истинах, которые они сами оттуда из Священного Писания извлекли. Все, что ты получаешь с трудом и получаешь сам, оно для тебя ценно становится. Вы замечаете ведь это? А то, что так тебе досталось, очень легко, ты так же легко с этим способен расстаться. Поэтому здесь многие педагогические принципы работают в организации этого урока. И дай Бог, друзья, чтобы мы с вами постарались с таким уроком прийти. Я не за то, чтобы, ну, человек, который только начинает заниматься с детьми, сразу все, взялся. Эврика! И все, пошли вперед, давайте исследовать. Не сразу получится. Возьмитесь за что-то попроще. Возьмитесь за библейский рассказ. Возьмитесь за тематический урок. Поработайте. Когда появится навык в разработке самого урока, тогда вам легче потом будет подойти к такому уроку. Ведь такой урок, он готовится, в общем-то, по той же схеме. Я разрабатываю план определенный, но теперь уже смотрю, какими средствами я могу этот план, чтобы дети сами могли по этому плану пройти. Как их провести по этому плану. Вот, поэтому подготовка урока. Мы с вами будем говорить о подготовке тематического урока. Кстати, у меня там больше нет никаких, да? Ничего нет больше. Будем говорить о подготовке тематического урока, как одного из самых простых уроков. На примере тематического урока посмотрим, как формулировать тему, какую ставить цель, как сформулировать главную мысль урока, какую поставить учебную задачу перед детьми. Смотрите, сколько вопросов возникает в подготовке каждого урока. И бывает, мы когда начинаем говорить, ну, с сестрами на семинарах или с братьями-проповедниками на библейских курсах, на одних курсах брат сказал: «Да какой-то братья, это ж работать надо». Вы понимаете, да? Вот это ж работать надо. Действительно, работать надо. Если у тебя в субботу или в воскресенье прошел библейский урок, то пора уже начинать готовиться к следующему. А может быть, даже уже поздно. Может быть, надо заранее было какую-то серию уроков продумать и уже разработать их, разработать заранее. То есть работать надо, работать надо. И без этой работы никуда. Еще один момент сразу затрону здесь, в рамках этой темы. Нередко, так, ну, наши преподаватели пользуются готовыми пособиями для библейских уроков. Пользуйтесь? Да не бойтесь, я тоже пользовался. Да. А, ты им раздаешь? О, я против. Я объясню, почему. Да, конспектирование, оно всегда развивает даже мышление человека. И особенно в старшем возрасте, в подростковом возрасте, их нужно стимулировать к тому, чтобы они учились конспектировать урок, учились записывать его, учились переваривать и записывать своими словами, а не то, что ты диктуешь даже под, ну, под запись. Этому надо учить, это развивает мышление. А как правило, вот листочки, когда их раздают, ну, они их как получили, они так же их и потеряют. К своему конспекту все-таки относятся лучше, а? Может быть, это американская система образования отпечаток накладывает. Поэтому лучше этим не пользоваться. Мы потом о конспектировании, вот там, где у нас методические приемы будут, да, мы об этом поговорим чуть-чуть подробнее, хорошо? Я там некоторые дам, ну, направления для конспектирования. Угу. Конечно. Да, да, да. Им это вообще здорово. Ничего писать не надо, вообще здорово. Вы замечаете, они сейчас разучаются писать вообще. Заполнять формы, вот это да. Ставить галочки, или как это у американцев. Ну вот надо помогать. Лучше помочь, лучше растолковать. И понимаешь, даже в процессе этого истолкования ты уже что-то дашь. Они уже поработают головой. И они намного больше унесут с такого урока, где они сами поработали. Вообще это очень важный педагогический принцип. Время, да, у нас уже к концу подходит? Мы даже вторую часть не успели с вами. Ну ладно, ничего страшного. Тогда уж я этим временем воспользуюсь, чтобы рассказать один пример. В России в 20-е годы 20 века, это послереволюционное время, представляем себе, что было в то время, да? Гражданская война, разруха. Дети, которые начали, там, кто-то учился в одном классе перед войной, началась война, все тут перечеркнуло. Кто-то там гимназию кончал, у кого-то 3 класса церковно-приходской школы на пару с женой. Ну, в общем, не поймешь как. И была такая нужда, чтобы эти разномастные классы, в которых непонятно, кто чего знает, их как-то учить дальше надо было. И вот среди педагогов того времени был один человек, его звали Георгий Ривин. Ривин. Можете где-нибудь посмотреть о нем информацию. Интересный очень человек. Так вот, вот он был основоположником теории парного обучения. Он учил парами детей. Сажал их вместе за стол, и они каждый друг другу рассказывали то, что осваивали из учебника вот в данный момент. Вот сидят ученик 1 класса и ученик 7 класса. Один проходит программу по русскому языку там в 1 классе, а другой по физике в 7, ну, к примеру. И вот один другому должен рассказать так доходчиво, чтобы тот понял, о чем, ну, что он получил вот сейчас вот из данного абзаца. Просто абзац прочитал из учебника и рассказывает другому. Вот такая простая система. И удивительно, у него дети примерно до одного уровня вытянулись за один год обучения. Первоклассники осваивали, в общем, программу старших классов, спокойно осваивали. И в конце, в общем-то, люди из его классов поступали в высшее учебное заведение, для них это было несложно. Это во время гражданской войны, во время разрухи, которая царила в то время в государстве. Он просто помог им, что сделать? Научил их работать, научил их учиться. Они стали прилагать усилия, ну, представьте, человеку там надо объяснить первый закон Ньютона, объяснить первокласснику. И объяснить так, чтобы он понял, потому что дедушка Ривин подойдет и проверит, понял он или не понял этот первый закон Ньютона. пускай на детском уровне, но он должен был объяснить. И здесь вот надо было поработать и каждому переварить эту информацию, чтобы другому ее передать. Поэтому вот именно такая работа, работа с усилием, работа с другим человеком, это очень важный педагогический принцип. Ну, и о нем еще древние говорили. Если хочешь чему-то научиться, что нужно сделать? Возьми себе ученика. Вот. Поэтому, друзья, тоже где-то, я думаю, можно такие моменты применять в нашей с вами жизни. Вот, пожалуй, все на сегодня. Это так, небольшая теоретическая база. Завтра мы поработаем немножко над темой, над главной мыслью и, возможно, над планом. Ну и постараемся все-таки к методической копилке подойти. Не получится мне, наверное, сейчас задание задать, да? Наверное, нет, потому что надо приводить некоторые примеры вот этих отдельных частей урока. Хорошо, давайте на этом закончим. Помолимся, помолитесь, братья.
Господи, слава Тебе за этот день, который послал нам, благодарю Тебя за этот урок, который Ты преподал нам.